Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Новосибирске предъявлено обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Представители Общественной палаты России прибыли в Челябинск, где продолжается расследование ЧП в танковом училище. В Дебецком районе Удмуртии во время ремонта нефтепровода «Холмогоры Клин» произошел разлив 70 тонн нефти. Президент России Владимир Путин проводит в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Обвинение предъявлено по статье «Превышение должностных полномочий». В ближайшее время дело будет направлено в трибунал. Командир батальона, скрывший факт побоев, привлечен к дисциплинарной ответственности. Пострадавший солдат госпитализирован. Члены Общественной палаты России Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе прибыли сегодня в Челябинск, где продолжается расследование ЧП в танковом училище. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся и представить свои предложения по борьбе с дедовщиной в армии, заявил Кучерена. В начале января в Челябинском танковом училище старослужащие избили 8 солдат. Рядовой Андрей Сычев после издевательств над ним с тяжкими увечьями находится в больнице. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. Аккредитовано более 1000 российских и иностранных журналистов. Ведется прямая трансляция по двум российским телеканалам в эфире радиостанции «Маяк» и «Радио Россия», а также на официальном президентском интернет-сайте.
Радио «Свобода». Новости.
В Дебецком районе Удмуртии во время ремонта нефтепровода «Холмогоры Клин» произошел разлив 70 тонн нефти. Как сообщает «Интерфакс», загрязнена почва вблизи населенного пункта Арикова. Больше тонны попало на лед реки Медленка. Нефтепровод перекрыт. На Северном Кавказе в прошлом году были выявлены 156 сотрудников правоохранительных органов, которые в той или иной форме оказывали содействие боевикам. Об этом говорится в сообщении Департамента собственной безопасности МВД России. По результатам проверок 16 милиционеров привлекаются к уголовной ответственности, 20 уволены. В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с маджахедами погиб один и ранены двое военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В горно-лесистой местности, в 5 километрах восточнее районного центра Нажа-Юрт, утром во вторник, армейский спецназ обнаружил базу маджахеда. По информации, полученной от сотрудников Центральной комендатуры Чечни, лесной лагерь состоял из 3 блиндажей, рассчитанных для одновременного проживания 30 человек. На базе находилась охрана из 4 маджахедов, которая, заметив военных, открыла по ним огонь из пулеметов и автоматов. В результате завязавшейся перестрелки, которая длилась более получаса, маджахеды убили одного и ранили 3 солдат контрактной службы. С места боя вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону административной границы Чечни и Дагестана. Потери среди маджахедов пока не установлены, ведутся широкомасштабные поиски. Муса Хасанов для Радио «Свобода», Грозный.
Палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. США заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. Президент Джордж Буш сказал в этой связи.
Хамас со всей ясностью заявляет, что выступает против права Израиля на существование. Я со своей стороны со всей ясностью заявляю, до тех пор, пока это является их политикой, мы не окажем никакой поддержки правительству Хамаса. Мы хотим работать с палестинским правительством, которое будет нашим партнером в созидании мира, а не с правительством, цель которого – уничтожение Израиля.
Говорил президент Соединенных Штатов. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Глава иранского ведомства по атомной энергии выразил уверенность, что выход из кризиса все еще может быть найден путем переговоров. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили по завершении встречи в Лондоне главы МИД 5 стран, постоянных членов Совета США, Великобритании, Франции, России и Китая.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице, городе Хожув, где в субботу обрушилась крыша выставочного центра, составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. О ходе работ на месте катастрофы корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Несмотря на то, что собаки, тренированные для поиска мертвых тел, не нашли ничего под завалами выставочного павильона, решение о вводе на место трагедии тяжелой техники для разбора тысяч тонн стали и бетона не принято. Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело, а при таких морозах этот процесс может еще долго не наступить, поэтому не исключено, что собака просто не чует мертвых тел, говорит один из спасателей. Между тем, представитель главной комендатуры польской полиции Павел Бедяк сообщил, что полицейские получили информацию о том, что обвалившаяся крыша выставочного павильона уже была повреждена 3 года назад, однако его владельцы не спешили устранить неполадки. Министр юстиции Збигнев Зёбра: наивным было бы игнорировать и тот факт, что на крыше было очень много неубранного снега. Такой снежный покров мог быть основной причиной трагедии. Если эти подозрения подтвердятся, то владельцам павильона грозит до 12 лет тюрьмы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Крупнейшая политическая партия Косово, Демократическая лига, выдвинула кандидата на пост президента края вместо скончавшегося Ибрагима Ругови. Парламенту Косово будет предложена кандидатура 54-летнего профессора-юриста Фатмира Сейдиу. Приговор по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова будет вынесен 3 февраля, постановил суд. Сегодня на процессе завершились прения сторон. Напомним главные новости к этому часу. В Новосибирске предъявлено обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Представители общественной палаты прибыли в Челябинск, где продолжается расследование ЧП в танковом училище. В Дебецком районе Удмуртии во время ремонта нефтепровода произошел разлив нефти. Президент Владимир Путин проводит в Москве ежегодную большую пресс-конференцию.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Владимир Путин в Кремле в эти минуты проводит пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Новые проявления дедовщины в армии. Теперь уголовное дело возбуждено в Новосибирске. В Москве пройдет второй раунд переговоров относительно запрета России ввоза продукции животноводства из Украины. Киев готовит ответные шаги. Сегодня вечером президент США Джордж Буш выступит с традиционной ежегодной речью о положении в стране. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Владимир Путин в Кремле 7 минут назад начал пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Ровно в 12 часов, секунда в секунду, Путин вошел в зал. Он начал с подведения экономических итогов 2005 года.
Естественно, было бы начать нашу сегодняшнюю встречу с результатов работы экономики Российской Федерации, с того, как мы оцениваем социально-экономическую политику в нашей стране за 2005 год. С того, чего мы добились за 2005 год. Должен сразу сказать, что в целом мы удовлетворены итогами работы за 2005 год. Начну с общих показателей, которые, в общем, известны. Я, может быть, повторюсь, но, тем не менее, хотел бы их обозначить. Рост ВВП страны, внутреннего валового продукта, составил 6,4%. Корректировки возможны, но они будут незначительными. Окончательно это можно будет сказать где-то в марте, но уже сегодня вот базовая цифра понятна. Это неплохо, имея в виду, что первоначально планировалось 5,9%. Мы значительно выросли по фондовому рынку. Фондовый рынок российский серьезно вырос за 2005 год. Конечно, все так называемые развивающиеся рынки подросли. В Европе это и польский рынок, и венгерский, в Латинской Америке и Аргентина, и Бразилия. В Азии это Южная Корея, которая является одним из лидеров роста капитализации рынков. Но даже по сравнению с лидером, с одним из лидеров Южной Кореи, где рост составил где-то 54%, у нас 88%. Абсолютный рекорд и для мира, и для нашей страны.
Это был фрагмент пресс-конференции Владимира Путина, начавшейся несколько минут назад. К этому моменту вводная часть уже завершилась, и президент уже отвечает на вопросы присутствующих в зале журналистов. Между тем, по мнению политологов, президент России вряд ли готовит сенсационные заявления. О специфике подобных мероприятий корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова беседовала с президентом информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Дело в том, что в прошлом году ведь пропущено было такое мероприятие. Он их устраивал, если я не ошибаюсь, раза 4, а в прошлом году не было. Вместо него было общение со всем народом, включая журналистов. Но, тем не менее, это такое ритуальное мероприятие. Я думаю, что оно не было совсем отменено. Оно было просто перенесено в прошлом году.
А на ваш взгляд, вот на сей раз, какие проблемы поднимет сам Владимир Путин, выступая перед журналистами на пресс-конференции? Вы думаете, на чем он может сейчас акцентировать внимание?
Я думаю, что, во-первых, он будет хвалиться успехами, тем, что он председатель земного шара, то есть председатель «восьмерки», и будет это выдавать за большой успех российской дипломатии, российской экономики и так далее. Вероятно, будет защищаться от обвинений, которые возникли в связи с законом об НКО и вообще по поводу их якобы связи с шпионскими организациями. Можно сказать, чего там точно не будет в этом завтрашнем интервью. Не будет Чечни, или она будет только как регион, в котором проведены выборы и в котором все хорошо. Не будет восстания в Нальчике, которое было осенью. Не будет положения в армии. То есть вот этих болевых точек не будет, а будут успехи муссироваться.
Можно ли рассчитывать на какие-то сенсационные заявления в связи с последними событиями, связанными со всеми этими шпионскими делами, парламентской ассамблеи Совета Европы?
Я, честно говоря, ничего сенсационного не жду. Мне кажется, что это будет обычное проходное мероприятие. Но так как вообще-то Путин силен в личном пиаре, ну его просто научили в КГБ, а единственное, чего ему там научили, это лапшу на уши вешать народу, включая журналистов. Я думаю, что он может блеснуть какими-то удачными словесными ходами. У него это получается. Мне так кажется, потому что объявлять преемника еще рано, да я вообще не очень верю в преемника, я думаю, что он будет сам своим собственным преемником. На такие вопросы, если они будут, он опять ответит, что будет соблюдать Конституцию. Я думаю, что ничего сенсационного не будет.
Большой пресс-конференции главы государства посвящает статью «Независимая газета». Телеканалы, как отмечает издание, хорошо подготовились к торжеству. В этот день экраны заполнят фильмы и программы на силовую и правоохранительную тематику. Подробнее об этом Валерия Шабаева.
Число журналистов, желающих попасть на нынешнюю пресс-конференцию Владимира Путина, превысило показатели прошлых лет. Если в 2004 году было аккредитовано более 600 журналистов, в этот раз аккредитованы 933 российских и иностранных журналиста. Как показывает практика прошлых лет, почти половина из всех аккредитованных представителей СМИ прибывает из российских регионов. Именно на их участие в общении с президентом делается особый акцент, поскольку для многих региональных репортеров это чуть ли не единственная возможность пообщаться с главой государства. Независимый располагает сведениями, что сегодня впервые может быть несколько изменен формат пресс-конференции. Сначала в течение примерно 2,5 часов президент будет в прямой трансляции отвечать на вопросы, а затем начнется неформальное общение главы государства с работниками СМИ без камер и диктофонов. Издание напоминает, что на подобного рода пресс-конференциях Путин обычно выступает с политическими заявлениями программного характера. Затем с некоторыми из них происходят любопытные метаморфозы. Так, в 2002 году Путин утверждал: «Я считаю, что губернаторы должны быть избираемыми. Нельзя уже лишить граждан страны возможности избирать руководителя региона». Но в 2004 году президент совсем по-другому сформулировал свою позицию. «Когда губернатор напрямую избирается, он что, так уж зависим от избравшего его населения?» — задал Путин риторический вопрос. И сам же на него ответил: «Считаю, что предлагаемая система, когда депутаты местных законодательных органов власти будут голосовать за предложенного президентом России губернатора, является оптимальной и не нарушает принципов демократии». Освещать пресс-конференцию в прямом эфире будут государственные электронные СМИ. При этом в эфирной сетке на Первом канале президенту выделено лишь 2 часа, в то время как на России на 40 минут больше. В заключение независимый анализирует эффективность прежних пресс-конференций Владимира Путина. В 2001 году он сказал: «Почему в России должно быть 350 или 5000 партий? Это вакханалия какая-то, а не демократия». В итоге итоге в России осталось 37 политических партий. 2002 год. Путин. Борьба с преступностью – это комплекс мер, которые должны приниматься государством на протяжении достаточно длительного времени. Итог. Выявлены десятки так называемых оборотней в погонах. 2003 год. Путин. С 1999 года вывоз капитала из России сократился более чем в два раза. В нашей стране постепенно создаются условия, чтобы инвестировали в Россию. Итог. По официальной информации правительства, в 2005 году в Россию ввезли больше капиталов, чем вывезли из страны. 2004 год. Путин. С 1 января 2005 года в Чеченской Республике не останется ни одного военнослужащего срочной службы, проходящего службу по линии Министерства обороны. С 1 января 2006 года ни одного военнослужащего, проходящего призывную воинскую службу во внутренних войсках МВД, быть не должно. Оба обещания были выполнены. Валерия Шабаева, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Президент России Владимир Путин проводит сегодня ежегодную большую пресс-конференцию. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Афганистану. В Лос-Анджелесе сегодня будут объявлены кандидаты на ежегодную премию Американской киноакадемии «Оскар». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
В эфире «Свобода в полдень». Военная прокуратура Новосибирского гарнизона по результатам прокурорской проверки расследовала уголовное дело в отношении военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны России, расположенной в Новосибирске, старшего сержанта Степана Ходорова, который причинил побои своему подчиненному, рядовому Валерию Махновскому. Из Новосибирска репортаж Кирилла Маковского.
В вооруженных силах зафиксирован очередной случай избиения солдата-срочника, на этот раз в Новосибирске. Как сообщил накануне в эфире одной из новосибирских телекомпаний военный прокурор гарнизона Павел Бухтаяров, молодой солдат был госпитализирован со следами гематом на лице. Рядовой Валерий Махновский был избит в своей воинской части номер 31-829 две недели назад, 14 января. Однако командование части пыталось скрыть этот факт. И даже сейчас, когда сам факт происшествия налицо, в самой части отказываются от комментариев журналистам. Сейчас рядовой Махновский уже выписан из больницы, и его состояние не вызывает опасений. Чтобы избежать давления, его временно прикомандировали в другую часть. В пресс-службе военной прокуратуры Сибирского военного округа говорят, что сержанту Степану Ходорову, который проходит по делу как подозреваемый, предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». В ближайшее время уголовное дело будет направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый в настоящее время отстранен от исполнения обязанностей, но арестовывать его не стали. Он находится под наблюдением командования части. Также по этому делу в качестве подозреваемого проходит командир отделения части. Кроме того, в прокуратуре заявляют, что командиру батальона, который скрывал данное преступление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Расследование дела прокуратура намерена провести в максимально сжатые сроки. Возможно, что уже на днях оно будет закончено и передано в суд. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
И от преступлений в армии к преступлениям в Министерстве внутренних дел. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных сотрудниками Министерства внутренних дел, за год увеличилось почти в два раза. Об этом сегодня сообщили в МВД. Всего к дисциплинарной и уголовной ответственности привлечено более 44 тысяч человек. Корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский побеседовал с руководителем пресс-службы Департамента собственной безопасности МВД Денисом Солдатиковым.
В большей степени, это, наверное, не секрет, подвержены коррупции в силу ряда субъективных и объективных причин являются сотрудники подразделений паспортно-визовых, охраны общественного порядка, уголовного розыска, негосударственной инспекции безопасности дорожного движения. Названными подразделениями на их долю приходится почти 70% от общего количества должностных преступлений.
Можно рассказать поподробнее по поводу спецудостоверений, поддельных удостоверений?
Я могу сказать, что это была одна из самых крупных операций за последний год и за 2005 год, и она еще будет продолжаться в этом году, потому что тема достаточно объемная и большая. Значит, эту операцию Департамент собственной безопасности проводил совместно с ФСБ и Федеральной службой охраны ФСО. Арестованные члены организованной группы, которые незаконно реализовывали и использовали образцы спецпродукции МВД России. Это регистрационные номера на автотранспортные средства специальной серии «ФЛАГ», удостоверение личности сотрудников МВД России, предписание на транспортные средства без права досмотра, разрешение на установку специального сигнала. Кроме того, еще преступниками были изготовлены копии автомобилей руководителей спецслужб и государственных органов Российской Федерации. В ходе проведения нами мероприятия обнаружены изъяты клише подписи президента России, министра обороны, мэра города Москвы, незаполненные служебные удостоверения, картонные заготовки государственных номерных знаков, образцы пропусков на объекты государственной важности, ну и различные печати и бланки там нотариальные и государственных тоже органов. На сегодняшний день, я еще раз повторю, что операция продолжается, на сегодняшний же день возбуждено уже 13 уголовных дел, изъято свыше 200 образцов незаконно изготовленной спецпродукции, арестовано 3 человека, а всего же к уголовной ответственности будут привлекаться свыше 20.
Рассказывал Денис Солдатиков. Сегодня в Москве пройдет второй раунд переговоров относительно запрета России ввоза продукции животноводства из Украины. До сих пор Россия отказывается отменять запрет на ввоз украинской мясомолочной продукции. В Киеве заявляют, что в ответ Украина вынуждена будет принять аналогичные меры. Репортаж Владимира Ивахненко.
Действующий с 20 января в России запрет на ввоз украинских продуктов животноводства нанес серьезный удар по производителям. Их ежемесячные убытки могут превысить 70 миллионов долларов. Несколько предприятий уже находятся на грани закрытия. Впрочем, очевидно, что от такой политики пострадают и россияне, которым придется больше платить за продукты питания. В Россию экспортируется 60% украинской мясной и молочной продукции. В Россельхознадзоре объяснили введение санкций многочисленными нарушениями российского ветеринарного законодательства. Однако многие эксперты убеждены, что дело здесь не в ветеринарных требованиях, а в политическом заказе. Менее чем через 2 месяца на Украине состоятся парламентские выборы. В максимальном ослаблении накануне выборов позиции украинской власти крайне заинтересованы в Кремле. Преследуя именно эту цель, Москва сначала объявила Киеву газовую войну, затем выставила вооруженную охрану у крымских маяков и, наконец, ввела запрет на ввоз украинской животноводческой продукции, считает советник президента Ющенко Владимир Горбулин. Ожидалось, что в понедельник мясомолочную проблему будет решать в Москве министр аграрной политики Украины Александр Барановский. Когда же выяснилось, что его российский коллега не собирается с ним встречаться, визит был отменен. Вместо Барановского в Россию поехал глава Государственного департамента ветеринарной медицины Иван Бесюк. Но, как многие и предполагали, его переговоры так ничем и не закончились. Вчера на пресс-конференции Александр Барановский сообщил, что Украина для решения этой проблемы уже обратилась в Международное эпизоотическое бюро и намерена обратиться во Всемирную торговую организацию. В Киеве считают, что запретив ввоз украинской продукции, Россия нарушила ряд международных соглашений, в частности, Конвенцию о регулировании условий контроля грузов на границе. Вместе с тем, министр аграрной политики не исключил принятие Украиной адекватных санкций в отношении и российских товаров. Однако возможностей для ответных действий у Киева не так много. Структура экспорта украинской продукции менее гибкая, чем у россиян, поэтому для переориентации на другие рынки уйдет весьма много времени. Фактически, объявленная Россией торгово-экономическая война вскоре может затронуть и другие отрасли украинской экономики. По мнению экспертов, такое противостояние может привести к тому, что Украину значительно раньше России примут во Всемирную торговую организацию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня вечером президент США Джордж Буш выступит с традиционной ежегодной речью о положении в стране. О том, какие темы могут быть затронуты в этой речи, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Речь о положении в стране – это ежегодное изложение президентом Соединенных Штатов его целей и задач в новом году, а также отчет о достижениях правительства за прошлый год. Конституция Соединенных Штатов предписывает президенту периодически информировать Конгресс о положении в стране и предлагать те или иные меры, по его мнению, необходимые для улучшения положения. Первую такую речь произнес Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Федеральном собрании в Нью-Йорке, первой столице Соединенных Штатов. В наше время установилась традиция произносить речь в конце января вечером, когда наибольшее число граждан страны может услышать выступление по телевидению и по радио. Президент выступает в зале Конгресса, где присутствуют депутаты обеих палат и члены Верховного суда. Об основных ожидаемых пунктах речи президента Буша делится своими предположениями политолог Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. У нас новые проблемы с Ираном, причем помог создать эти проблемы президент Путин и его предшественники. Мы давно предупреждали об опасности снабжения Ирана ядерной технологией. К сожалению, наши предсказания оправдались. Россия снабдила Иран не только ядерной, но и ракетной технологией. Теперь мир не знает, что делать с этим. Послушаем, что предложит президент Буш. Но я не думаю, что Буш упрекнет Россию в нынешнем иранском кризисе. Речь пойдет и о Палестине. После победы на выборах террористической организации «Хамас» лишний козырь получили те, кто считает, что мир на Ближнем Востоке – дело очень далекого будущего. В Ираке ситуация внушает оптимизм, хотя и там проблем не решить до окончания президентского срока Буша. Процесс строительства нового Ирака потребует усилий не одного поколения. Кстати, сам Буш говорил об этом вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, и в этом он был прав. На каких внутренних проблемах остановится, по-вашему, президент в своем ежегодном обращении к нации? Налоги, здравоохранение, поиск альтернативного топлива, образование, система социального обеспечения – во всех этих областях необходимы реформы, которые ему никак не удается пробить. Президент Буш вполне может поставить себе в заслугу успехи на фронте борьбы с терроризмом и на Иракском фронте. Победы у Буша есть, но их недостаточно. Вот за это его и критикуют. Я считаю его главным недостатком – невыполнение обещания сократить правительственную бюрократию и правительственные расходы. Это был Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Канцлер Германии Ангела Меркель стала первым западным лидером, посетившим Израиль и палестинскую автономию после победы движения «Хамас» на палестинских парламентских выборах. О ходе визита и его итогах рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Первый день своего двухдневного визита в Израиль и палестинскую автономию Ангела Меркель встретилась в Иерусалиме с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. Стороны продемонстрировали общность позиций и взглядов по двум основным обсуждавшимся проблемам – иранской атомной программе и победе Хамаса на парламентских выборах в палестинской автономии. По поводу Ирана Ангела Меркель заявила: «Иран является угрозой не только для Израиля, он является угрозой для всех демократических стран планеты. Что касается Хамаса, то заявление Меркель в Иерусалиме немецкие СМИ описывают формулой «Меркель ставит условия Хамасу». Первое – это признание Хамасом права Израиля на существование. Второе – Хамас должен доказательно продемонстрировать отказ от насилия. И третье – Хамас должен признать и соблюдать уже достигнутые результаты мирного процесса. Если Хамас не изменит своих позиций, то как следствие этого материальная поддержка администрации палестинской автономии как со стороны Евросоюза, так и со стороны Германии в двусторонних отношениях станет непредставимой. Во второй день визита состоялись встречи Ангелы Меркель с президентом Израиля Моше Кацавом и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. На совместной с Махмудом Аббасом пресс-конференции Ангела Меркель повторила высказанные ранее условия Хамасу для продолжения материальной поддержки автономии. Аббас подчеркнул, что парламентские выборы на территории автономии прошли с соблюдением всех демократических норм. Цитата. «Выборы стали выражением решимости палестинского народа создать свое демократическое государство с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и бок о бок в мире с Израилем». Конец цитаты. Что касается европейской помощи новому палестинскому правительству, то тут Евросоюз стоит перед дилеммой. С одной стороны, никто в Европе не хочет поступиться принципами, которые ясно и четко сформулировала Меркель. С другой стороны, существуют опасения, которые высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Я вижу опасность, что палестинцы смогут найти тех, кто заменит финансовую помощь из Европы». Нетрудно догадаться, что перед мысленным взором Штайнмайера маячит все тот же Иран. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», далее в нашем выпуске. Десятилетие со дня смерти Иосифа Бродского. Глобальное потепление носит намного более серьезный характер, чем считалось ранее. 2005 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. А также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И напоминаю, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» Михаил Соколов беседует с заместителем председателя партии «Союз правых сил» Леонидом Гозманом и рядовым коммунистом Сергеем Доренко. Тема «Что сказал России на своей пресс-конференции президент Владимир Путин?». Повтор можно услышать 1 февраля в 4 часа утра. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин проводит сегодня ежегодную большую пресс-конференцию. Аккредитовано более 1000 российских и иностранных журналистов. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата по статье «Превышение должностных полномочий». В ближайшее время дело будет направлено в трибунал. Члены Общественной палаты России Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе прибыли сегодня в Челябинск, где продолжается расследование ЧП в танковом училище. В Ножа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с маджахедами погиб один и ранены двое военнослужащих. На Северном Кавказе в прошлом году были выявлены 156 сотрудников правоохранительных органов, которые в той или иной форме оказывали содействие боевикам, сообщил Департамент собственной безопасности МВД России. В Дебесском районе Удмуртии во время ремонта нефтепровода Холмогоры-Клин произошел разлив 70 тонн нефти, передает Интерфакс. В Польше число погибших при обрушении крыши выставочного центра составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Афганистану. Россия накануне открытия встречи заявила о намерении списать Афганистану долг в 10 миллиардов долларов, оставшийся с советских времен. Крупнейшая политическая партия Косово «Демократическая лига» выдвинула профессора-юриста Фатмира Сейдиу на пост президента края вместо скончавшегося Ибрагима Ругувы. В Вене на конференции Организации стран-экспортеров нефти сегодня, как ожидается, будет принято решение сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне – 28 миллионов баррелей в сутки. В Лос-Анджелесе сегодня будут объявлены кандидаты на ежегодную премию Американской киноакадемии «Оскар».
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Глобальное потепление носит намного более серьезный характер, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые-консультанты правительства Великобритании. Подробнее из Лондона, Елена Францова.
В отчете, опубликованном британским правительством, говорится, что существующие квоты на выброс парниковых газов должны быть существенно пересмотрены. На данный момент выброс вредных веществ в атмосферу намного превышает уровень, считающийся относительно безопасным. Если квоты не будут пересмотрены, то повышение температуры в северном полушарии может привести к таянию ледников Гренландии и повышению уровня воды в океане. На данный момент Европейский Союз принял постановление, согласно которому температура не должна повышаться в среднем на более чем 2 градуса по Цельсию. Но, согласно представленному в Британии докладу, эта отметка слишком высокая. Потепление на 2 градуса может привести к тому, что через 1000 лет уровень воды в Мировом океане может вырасти на 7 метров. Более всего от изменения климата пострадают беднейшие страны. Лондонское Королевское общество – ведущее научное общество Великобритании, один из старейших научных центров Европы. Вот что сказал его представитель Боб Уарт. Если уровень выбросов парниковых газов спровоцирует таяние ледового покрова Гренландии, то это приведет к огромным изменениям. Поднявшийся уровень моря полностью затопит штат Флорида, Бангладеш, и береговая линия Британии существенно изменится. Ведущий научный советник правительства Великобритании Дэвид Кинг долгие годы обращался к правительству Соединенных Штатов с призывом уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. На США, где живут 4% мирового населения, приходится более 20% всех парниковых газов. На этот раз Дэвид Кинг заявил, что пересмотр квот эмиссий неприемлем в политическом отношении, что это означало бы закрытие электростанции. Вот что сказала в интервью радиостанции BBC4 министр окружающей среды Великобритании Маргарет Беккетт.
Процесс изменения климата может в ближайшее время стать необратимым. Те люди, которые не рассуждают на тему изменения климата каждый день, осознают серьезность проблемы в тот момент, когда речь идет о необратимости. Мы знаем из истории и геологии о крупных переменах климата в прошлом. Но дело в том, что никто не может сказать, как выглядит начало этого процесса. Сейчас особенно выявилась важность того, чтобы все мы пересмотрели свое поведение и изменили существующие привычки. Причем сделать это необходимо очень скоро. И говоря «все мы», я имею в виду не только Англию, а население всего мира. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Между тем, в Норвегии уже месяц наблюдается аномально теплая погода, а в целом 2005 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Кроме этого, в новостях науки об объеме генетической информации о птичьем гриппе, который вырос вдвое, и в Антарктиде завершено второе сквозное бурение ледника. Обо всем этом Александр Сергеев.
Общий мировой объем генетической информации о вирусе птичьего гриппа увеличился сразу вдвое в результате масштабной работы, выполненной американскими генетиками. Они проанализировали около 7 тысяч образцов вируса, собранных по всему миру, и расшифровали их генетический код. Получены полные расшифровки генома для 169 различных линий вируса и еще в ряде случаев частичные расшифровки. Все данные опубликованы в открытом доступе в интернете. Анализ этих данных позволил авторам работы выявить белок, обозначаемый NS1, от вариации которого, по всей видимости, зависит тяжесть заболевания, вызываемого вирусом. Птичья модификация белка NS1 нарушает работу около 30 протеинов в человеческой клетке, тогда как версия этого белка, которая встречается в человеческих вирусах гриппа, гораздо менее активна. Этим объясняется высокая летальность при заражении людей птичьим гриппом. 2005 год стал самым жарким за всю историю систематических наблюдений за погодой. Об этом сообщил в своем ежегодном отчете Институт космических исследований имени Годдарда, входящий в структуру НАСА. Прежний рекорд принадлежал 1998 году, но тогда высокие температуры объяснялись явлением Эль-Ниньо, которое обычно повышает среднегодовую температуру по земному шару на 0,2 градуса. В отчете Института Годдарда использованы данные измерений на метеостанциях и судах по всему миру, а также спутниковая информация по районам, где плотность наземных метеоданных недостаточна. В отчете указывается, что глобальный рост температуры за столетие составил 0,8 градуса, причем 3/4 этого потепления приходится на последние 30 лет. В северных районах Норвегии в течение января наблюдается необычно теплая погода, сообщает Норвежская метеорологическая служба. Морская вода у побережья практически свободна ото льда, а обширные участки открытой воды встречаются вплоть до 84 градуса северной широты. Открытая вода усиливает эффект потепления. За последний месяц средняя температура в норвежской провинции Свалбард составила минус 2 градуса Цельсия, что на 13 градусов выше нормы. На Европейской антарктической станции Конан в Атлантическом секторе континента завершено сквозное бурение ледника, начатое в 2001 году. Подстилающая поверхность достигнута на глубине 2774 метра. Самые нижние слои льда, поднятые из скважины, имеют возраст около 900 тысяч лет. Ранее аналогичная скважина была пробурена в диаметрально противоположном районе Антарктиды на ледниковом куполе Конкордия.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. Об основных публикациях нижегородских газет рассказывает Олег Родин.
Новый год в России начался с грандиозного скандала, сообщает Роман Кряжев в нижегородском еженедельнике «Новое дело». Ликероводочные заводы и комбинаты шампанских вин по всей стране прекратили работу, отправив своих работников в вынужденные отпуска. Виной всему стало благое пожелание российского правительства поставить оборот алкоголя под государственный контроль. По всей России стоят 5000 предприятий. Производители несут миллиардные убытки. ублюдки, бюджет недополучает около 2 миллиардов в день, и никому до этого нет дела, возмущается Юрий Лисенков, генеральный директор Нижегородского завода шампанских вин. Он направил даже обращение Владимиру Путину. В нем, в частности, говорится: «Данная ситуация наиболее опасна для производства игристых и шампанских вин. В случае остановки производства более чем на 5-10 дней, возможна гибель чистой дрожжевой культуры и дрожжей, находящихся в потоках непрерывной шампанизации, а также порча вина, находящегося в технологическом цикле. На восстановление производства потребуется несколько месяцев. Потери виноделов составят миллиарды рублей. Многие предприятия не выдержат таких экстремальных затрат». По оценкам экспертов, потери нижегородского бюджета от простоя местных ликероводочных заводов составляют около миллиона рублей в день. «Власти хотят переложить коммунальные проблемы на плечи рядовых жильцов», пишет Лариса Плахина в той же газете. «Реформа может привести к усугублению развала ЖКХ», считает депутат Государственной Думы Николай Бенедиктов. «Что толку, что будут немного по-другому строиться отношения людей с коммунальщиками? Тут хоть так перестраивай, хоть эдак, это проблем ЖКХ не решит. Получается, государство, муниципальные органы просто будут избавлены от лишней головной боли. Пусть теперь голова у жильцов болит. Раньше, например, закупка топлива для котельных контролировалась на уровне городских властей, а теперь котельные частные. И кто будет следить за тем, сколько они топлива запасли? Сами жители?» — спрашивает автор в статье «Антиреформа ЖКХ». Многие нижегородцы считают, что их родной город все меньше становится похож на столицу Приволжья и все больше напоминает провинциальную окраину. «А есть ли у нас мэр?» — вопрошает Вадим Андрюхин в нижегородском еженедельнике «Новое дело». Вадим Евгеньевич, увы, не владеет ситуацией в Нижнем Новгороде. Отсюда и многие возникающие проблемы. В 2002 году Булавинова нам чуть ли не силой навязала команда бывшего полномочного представителя президента Сергея Кириенко. Тоже был сделан и в прошедшем году, когда от участия в выборах отсекли тех людей, которые могли составить реальную конкуренцию Булавинову. В итоге получается следующая картина. Не власти нам служат, а мы властям. Они вольны делать с нами все, что хотят. По своему усмотрению повышать всевозможные тарифы, бессовестно набивать карман бюджетными деньгами, не выполнять своих прямых обязанностей. Следует активизировать хотя бы личную гражданскую позицию, пишет далее автор. К примеру, взять и подать на мэрию в суд. Поводов предостаточно. Если подать иски одновременно и в массовом порядке, то власти наверняка зашевелятся и хоть как-то станут реагировать на самые различные тревожные сигналы. В противном случае нас и дальше будут считать за быдло, которое вполне достойно той ненормальной и нецивилизованной жизни, которую нам всем навязали.
Об основных публикациях нижегородских газет рассказывал Олег Родин. В конце прошлой недели исполнилось 10 лет со дня смерти поэта Иосифа Бродского. В Нью-Йорке в ресторане «Самовар» 28 января вновь собрались его друзья и поклонники. На этом мероприятии побывал Александр Гейнис.
Пожалуй, этот необычный ресторан, среди завсегдатаев которого была Сьюзен Зонтак, Милош Форман и Норман Мейлер, стал тем мемориальным музеем Бродского, которого так не хватает нашему городу. В всяком случае, пока нью-йоркская квартира поэта не стала музеем, в «Самовар» приходят любители поэзии, чтобы своими глазами посмотреть на любимый угловой столик, где всегда стоит фотография Бродского. Сегодня в ресторане шумно и дружно. Здесь все всех знают и любят. Да и говорят сегодня об одном – о Бродском.
Мой первый собеседник – наш гостеприимный хозяин Роман Каплан.
Роман, уже 10 лет мы собираемся здесь в день смерти Бродского. Как вам вспоминаются эти годовщины? Куда они идут? Во что они выливаются?
Вот эта годовщина почему-то вдруг поставила меня в тупик. С одной стороны, 10 лет вроде бы значительный срок, а с другой стороны, время так невероятно мчится, что кажется, что это произошло буквально там полтора-два года тому назад от силы. Что касается традиций, то здесь приезжают отовсюду люди, которые не просто помнят Иосифа, но которые никогда с ним не расставались в течение всех этих лет.
Журналист и переводчик, старожил русского Нью-Йорка Владимир Козловский.
Володя, какое ваше самое интересное вспоминание о Бродском Нью-Йорке?
Наверное, когда он выступал в непривычной и для себя, и для меня роли последовательного переводчика на пресс-конференции артиста балета Александра Годунова, который тогда убежал в Соединенных Штаты, и другого переводчика не нашли, и Бродского посадили вместе с ним приводить с пресс-конференции. Что Бродский делал, в общем, ни шатка, ни валка. У меня, по-моему, где-то даже завалялась пленка, потому что я ее освещал для BBC, но это было 100 лет назад, обоих уже нет. Вот это было сильное впечатление.
Художник Михаил Беломлинский. Ему, кстати, принадлежит лучший шарж на Бродского, который очень нравился самому поэту.
Миша, Бродский художник. Как вы относитесь к его?
Замечательно, замечательно. Он очень хороший художник был. Он вообще, он же и фотографировал хорошо, кстати, очень профессионально. А художник был великолепный, я считаю. Он очень остро. Дело в том, что она действительно была чудная. С моим другом мастерская на улице Репина. И он очень любил там приходить. Там сидел, болтался. У нас было полно альбомов. Он рисовал. Там, кстати, у нас бесценное количество осталось его рисунков. Ну и я ему подарил, когда только появились чешские цанговые карандаши с таким плоским грифелем. И он обожал это рисовать. У него вот много рисунков осталось.
Это еще можно собрать и издать когда-нибудь том рисунков Бродского?
Думаю, что да. Очень много рисунков замечательных. Он очень острый, замечательный.
Я бы мог продолжить эти мемориальные беседы со старинными друзьями поэта, но нас прервала официальная часть вечера. Стихи и эссе Бродского читали на всех языках, не только по-русски, по-английски, но и по-испански, даже на сербском. Ну а в конце этого теплого юбилейного вечера прозвучала музыка, соло на саксофоне, которое автор назвал «Блюз для Бродского».
Подробнее о десятилетии со дня смерти Иосифа Бродского в американском часе в радиожурнале «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены Общественной палаты России Анатолий Кучерина и Николай Сванидзе прибыли сегодня в Челябинск, где продолжается расследование ЧП в танковом училище. Президент России Владимир Путин проводит сегодня ежегодную большую пресс-конференцию. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Афганистану. В Лос-Анджелесе сегодня будут объявлены кандидаты на ежегодную премию Американской киноакадемии «Оскар». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трифилову.
Правительство России завершило закупочные интервенции на внутреннем рынке зерна, которые проводились для предотвращения падения цен в условиях избыточного предложения. Всего с 29 августа 2005 года государство потратило примерно 5 миллиардов рублей и закупило около 1 миллиона 660 тысяч тонн зерна. Подобные закупки правительство страны проводило в 2003 году. В 2004 государство, наоборот, продавало зерно из резервных запасов, чтобы снизить текущие рыночные цены. Серпуховский автомобильный завод не планирует прекращать производство легкового автомобиля АК. Сейчас, помимо Серпухова, этот автомобиль выпускается на заводе микролитражных автомобилей в городе Набережные Челны. Однако еще в прошлом году его владелец, холдинг «Северсталь Авто», принял решение прекратить производство АКИ с июля 2006 года, когда в России будут введены более жесткие экологические нормы для выхлопных газов. Новым стандартам автомобиля АКА в его нынешней комплектации не соответствует. Химическая корпорация «Дюпон», вторая по величине в США, и российская компания «Русские краски» объявили о создании совместного предприятия для производства лакокрасочной продукции для автомобильных компаний в России и странах СНГ. Оно получило название «Дюпон Русские краски». Финансовые условия сделки стороны не разглашают. 51% акций совместного предприятия будет принадлежать корпорации «Дюпон», а 49% – «Русским краскам». Сегодня председатель Федеральной резервной системы США, 79-летний Алан Гринспен, завершает работу на этом посту. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, утвердит во вторник кандидатуру его преемника, Бена Бернанке, руководителя группы экономических советников Белого дома. Алан Гринспен возглавлял Центральный банк США более 18 лет, которые были отмечены самым длительным в истории США 10-летним периодом непрерывного роста экономики и двумя умеренными рецессиями. В Вене сегодня состоится очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти. Как ожидается, на ней будет принято решение пока не менять существующие объемы добычи сырья. Возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран ОПЕК, будет обсуждаться уже весной, когда, как ожидается, произойдет сезонное сокращение спроса на топливо. Курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 12 копеек. По сравнению с предыдущим днем он вырос на 10 копеек. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, на 15 копеек дешевле, чем в понедельник. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическое обозрение подготовил Иван Трифилов. И теперь переходим к новостям спорта, обо всех значимых событиях спортивного мира, в обозрении Алексея Кузнецова. Он со мной в студии. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Михаил. Добрый день всем слушателям «Свободы». Магнитогорский «Металлург» уверенно лидирует в хоккейном чемпионате России. Модные тенденции экстремального спорта в Пскове. Сыграют ли Веселин Топалов с Владимиром Крамником? Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Второе место занял киприот Маркос Багдатис, проигравший Федереру в финале открытого чемпионата Австралии. В пятерку лучших вошли также Николас Кифер из Германии, аргентинец Давид Налбандян и хорват Иван Любичич, а россиянин Николай Давиденко на шестом месте. Победительница открытого чемпионата Австралии француженка Амели Морисмо возглавила чемпионскую гонку женской теннисной ассоциации. Второй идет финалистка Australian Open Жюстина Нэн Арден из Бельгии. Третий ее соотечественница Ким Клейстерс, которая возглавила рейтинг WTA, определяющийся по итогам 52 недель. Четвертое и пятое места в чемпионской гонке занимают две россиянки, соответственно Мария Шарапова и Надежда Петрова. В первом круге теннисного турнира в Загребе россиянин Игорь Андреев, посеянный под седьмым номером, проиграл хорвату Марину Чиличу 3-6, 6-1, 3-6. Российская теннисистка Мария Кириленко вышла во второй круг турнира в Токио. Во вторник она обыграла итальянку Маро Сантаджело 6-4, 6-1. В Египте продолжается розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. Там завершились матчи группового турнира в группе С. Победив команду Туниса 3-0, сборная Гвинеи набрала 9 очков и заняла первое место. Тунис стал вторым четвертьфиналистом, набрав 6 очков. 3 очка в активе сборной Замбии, победившей команду ЮАР 1-0. На проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом в группе А сборная Казахстана разгромила команду Норвегии 10-4. В этой же группе шведы одержали свою вторую победу, выиграв у соперников из Белоруссии 13-1. Лидер чемпионата российской хоккейной суперлиги Магнитогорский «Металлург» дома выиграл у «Химика» 5-2 и набрал 108 очков. 85 очков в активе «Локомотива», который разгромил «Динамо» 6-1. На 2 очка отстает «Авангард», сыгравший в ничью с «Ладой» 2-2. При этом «Металлург» имеет еще игру в запасе. В остальных матчах «Акбарс» победил ЦСКА 5-4, «Нефтехимик» одолел «СКА» 4-2. Хоккейный клуб МВД взял верх над «Северсталью» 3-2. «Витязь» дома уступил Салавату Юлаеву 0-4. «Металлург» в Новокузнецке на своем льду потерпел поражение от «Спартака» 3-4. И, наконец, «Молот Прикамье» и «Сибирь» сыграли в ничью 2-2. Россиянин Сергей Зубов в матче чемпионата НХЛ забросил шайбу, сделал результативный пас и помог своему «Далласу» выиграть в овертайме у «Сан-Хосе» 3-2. С таким же счетом 3-2 Филадельфия выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Сент-Луис» у «Калгари». Причем Филадельфия победила в овертайме, а «Сент-Луис» в серии буллитов. Шайба, заброшенная Андреем Зюзиным, его клубу не помогла. Миннесота уступила Детройту 4-5. Оттава была разгромлена Бостоном 0-5, одна из шайб на счету Сергея Самсонова. Кроме того, Анахайм в овертайме победил Лос-Анджелес 4-3, а Флорида уступила Торонто 2-4. Россиянин Андрей Кириленко набрал 10 очков, но его Юта в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации дома проиграла Сан-Антонио 79-70. Другой российский баскетболист Виктор Хряпа набрал 6 очков и помог своему Портленду в гостях выиграть у Сиэтла 116-111. В остальных матчах Атланта выиграла у Нью-Йорка, Майами у Лос-Анджелес Клиперс, Мемфис у Хьюстона, Миннесота у Бостона, Нью-Орлеанс у Милуоки, а Шарлотта дома проиграла Кливленду 91-103. Экстремальные виды спорта в последнее время весьма популярны не только в России и не только в российской столице, но и в российской провинции. Как развиваются модные спортивные тенденции в Пскове, рассказывает Анна Липина.
Для молодых увлеченных псковичей экстрим – это больше, чем просто спорт. Специфическая музыка, одежда, стиль общения – важные составляющие жизни сноубордиста, скейтбордиста, роллера или байкера. Говорит скейтбордист, одиннадцатиклассник Ян Лисин.
Главное на самом деле это обувь. Кроссовок хватает на 2-3 недели серьезных тренировок. Но потом приходится что-то придумывать. Ставить заплатки, заматывать изолентой. Штаны тоже, в принципе, должны быть свободными.
Но это всего лишь внешние атрибуты. На самом деле, сам экстремальный спорт дает ощущение свободы. В Пскове один из популярных городских видов экстрима – скейтбординг, катание на роликовой доске, или роллерблейдинг, катание на агрессивных роликах.
Смотрим видео, как тренируются знаменитости. Ну, там американский скейтер Тони Хоук, например. Изучаем технологию трюков, элементов.
Несмотря на то, что на видео преимущественно летнее катание на скейтах и роликах, в Пскове люди, увлеченные этим видом экстремального спорта, продолжают кататься и зимой. Они ищут площадки без снега, где оттачивают мастерство и мечтают об участии в летних соревнованиях, как они правильно называются, контестах. Несмотря на мороз, ребята продолжают кататься и тренироваться. Для трюков используются перила, бордюры и ступеньки. Из-за этого экстрим-спорт часто вызывает недовольство у тех, кто далек от культуры скейтбординга, например. Говорит скейтер Ян Лисин.
В городе не так уж много мест. Точнее, площадок, пригодных для катания. Часто нас выгоняют. Я часто бываю в Петербурге. Там скейтеры и роллеры совершенно свободно катаются на площадках.
Отсутствие в Пскове специально оборудованных мест для катания на скейтах и роликах для любителей экстремальных видов спорта – главная проблема, говорит роллер Данила Нирман.
Неделю назад присутствовал в Таллине на соревновании Pop Session, где участвовали и наши русские парни. Единственное, что оттуда понял, то, что эстонские ребята катаются в крытых теплых помещениях, скейт-парках, в которых, ну, как бы, крупные такие элементы сложные, высокого уровня, а нам приходится мучиться.
Если в крупных российских городах уже давно существуют крытые парки с необходимым оборудованием, то в Пскове скейтеры и роллеры для открытых площадок самостоятельно конструируют специальные приспособления для выполнения трюков. Переносные металлические перила, рейлы, подмостки для прыжков, фан-боксы и рампы. Однако существуют такие обустроенные площадки недолго. Приспособления растаскиваются на металлолом любителями легкой наживы. Между тем, псковские экстремалы активно общаются в интернете с любителями из других городов и даже стран. И в этом году многие из псковичей, кто уже несколько лет увлекается летними видами экстремального спорта, намерены принять участие в различных чемпионатах. Но для того, чтобы побеждать, необходимо постоянно тренироваться. Поэтому все свободное время любители экстрима посвящают катанию. Ребята осваивают новые элементы и с нетерпением ждут лета. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Среди сообщений в сегодняшней бумажной и электронной прессе отмечу три. Газета «Ро» сообщает, что вице-президент Олимпийского комитета России Геннадий Алешин, потерявший на прошлой неделе пост президента Всероссийской федерации плавания, в интервью корреспонденту газеты «Ро» отмел всякие подозрения, что за его уходом стоит глава Росспорта Вячеслав Фетисов. Подробнее в интервью Геннадия Алешина сайту газета «Ро». «Коммерсант» сообщает, что вчера президент шахматной федерации Калмыкии Валерий Баваев сообщил о том, что в сентябре в Элисте планируется провести объединительный матч за титул чемпиона мира по шахматам между классическим чемпионом мира Владимиром Крамником, российским шахматистом, и победителем чемпионата мира ФИДЕ, болгарином Веселином Топаловым. Как стало известно «Коммерсанту», переговоры о проведении поединка могут завершиться уже на будущей неделе. Ну а в «Спортэкспрессе» рекомендую ознакомиться с возможным списком знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Турине. В числе кандидатов Сергей Чепиков, Юлия Чапалова, Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая и Александр Зубков. Ну а сегодня продолжится футбольный Кубок Африки, чемпионат мира по хоккею с мячом в Швеции и чемпионат Европы по гандболу в Швейцарии. Теннисные турниры проходят в Токио, в Загребе, в Вина-дель-Мар и в Делари-Бич. Кроме того, сегодня пройдут встречи баскетбольной Евролиги, в частности матч с участием ЦСКА, и две игры футбольного чемпионата Англии. Всего доброго, Михаил, вам слово.
Спасибо. О самых интересных спортивных событиях рассказывал Алексей Кузнецов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – трагедия рядового Андрея Сычева, очередное ЧП в российской армии или ее система. В передаче участвует руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон и адвокат Михаил Федоров. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».